Юлия Сладынина с нами. Еще раз напомню, журналист, публицист, писатель. Еще раз хочу поприветствовать Юлия. Огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться, и добрый вам вечер.
Добрый вечер.
Юлия, ну вот, кстати говоря, Александра начала наш сегодняшний эфир именно как раз с разговора о том, что вчера она посмотрела ваш разговор, интервью это, наверное, назвать сложно, именно беседу с Константином Антоновичем Боровым, в котором вы как раз так достаточно подробно освещали тему отмены, да, отмены русских и так далее, вот. В принципе, примерно таких же взглядов придерживается, например, и частый гость наших эфиров, это Михаил Светов. Мы как бы тоже часто эту тему поднимаем. Вот скажите все-таки, а можно ли дать какую-то некую, ну, скажем так, не то чтобы скидку, да, я имею в виду в отношении украинцев на то, что все-таки идет война, и, ну, воспринимать сегодня россиян как, ну, неких друзей, наверное, им весьма сложно. Может быть, от этого еще вот где-то злость какая-то, да, чувство предательства, измены, вот говорит о том, что вот действительно идет, ну, как бы отмена всего подряд, и деятели культуры, и искусства, и так далее, и так далее.
Это частый аргумент, который я слышу. Мне кажется, он совершенно не имеет под собой никаких оснований, кроме того, что это дальнейшая манипуляция. Потому что, ну, у меня самый простой вопрос. А чего же Бениамин Нетаньяху там иранцев не отменял? Иранцы что, не пытаются много десятилетий уничтожить Израиль? Если возьмется какой-нибудь житель Израиля и что-нибудь там ужасное скажет о Иране, более того, там, о Газе, вот только что Дина Рубина сказала, что насчет там соляной кислоты, то это всегда его личное мнение, и это не сопровождается никакой грандиозной кампанией, которая же, ведь это же все довольно странно устроено, потому что, с одной стороны, тебе объясняют, что ты генетический раб, генетический имперец, что ты должен куда-то деться, что Пушкин отвечает за Бучу и так далее, и так далее. Но интересно, что если ты начинаешь сопротивляться и говорить, ребята, собственно, с какой стати вы генерируете явные нацистские тейки? Тебе говорят, ну, как ты смеешь менять свое мнение из-за двух слов в интернете? И вот я обращаю ваше внимание, что это, конечно, не два слова в интернете, а хорошо скоординированная кампания. Просто так сейчас очень часто бывает, что кампании ведутся не только с помощью государственных деятелей, хотя и государственные деятели это говорят, вернее, политики. Понимаете, дело в том, что мне кажется, это самое главное сказать, а какая цель всего этого? Потому что мы видели грандиозную кампанию по отмену всех своих, кстати, не только россиян. Помните, как была против. Но удивительно в этом цель всего этого. Потому что, ну, разменять такую гигантскую поддержку, которую имела Украина в начале войны, условно говоря, на кампанию по отмену Маска, Шендеровича, кого еще, Навального, всех русских, ну, мне кажется, что это довольно, довольно глупо. И это очень говорит не только об украинской власти, но и прежде всего украинских активистов, чья деятельность в значительной степени привела к этой войне. И, к сожалению, о Западе, точнее, о, грубо говоря, коллективном USAID, с рынок западных левов, которые все это на самом деле поощряли и, собственно, именно это воспринимали как активизм. Это самое тяжелое открытие войны, потому что то, что мы видим на поверхности, условно говоря, Зеленского, который говорит: русские, езжайте домой и свергайте Путина. Или Ермака, который рассказывает про биологический мусор. А есть вещи, которые мы не видим на поверхности. И это вещь, которую мы не видим на поверхности, это как раз то, что за этим стоит долгая культура активизма в Украине, которая очень похожа в этом смысле на страну победившего активизма. Это как если бы вот в Америке победила БЛМ. или в Израиле, наконец, победили Фри Палестины. И за этими активистами, которые все требуют и ни за что не отвечают, и за все хорошее против всего плохого, но как-то вот то-то-то получается в конечном итоге нехорошие вещи, в том числе война. А за этими активистами я вижу вот этих новых левых, вот этот вот новый Коминтерн. Я даже, извините, опубликовала вот только что статью, которая для меня важная. Она вышла на ресурсы Михаила Светова, потому что, естественно, никто из российских иммигрантских изданий не будет ее печатать. Это заведомо очевидно. И это как раз статья о том, что российская оппозиция, которую, как мы предполагали, вот она убежала от войны, она должна была быть такая свободная, она должна была играть ту же роль, что в 80-х годах играла Радио Свобода, которая вот с той стороны был 22 век, а с этой стороны был Арканар, и вот прогрессоры объясняли, как оно должно быть все устроено. И российская оппозиция, тоже те же самые активисты, только уже не украинские, а российские, проиграли эту задачу с треском и превратились в филиал крайне левого Коминтерна, который выдвигает дикие крайне левые треки, а потом еще удивляется, почему это они не пользуются популярностью.
Спасибо, спасибо, Юлия. Ну и, конечно, не могу не затронуть тему, которая буквально, скажем так, будоражит сегодня интернет и тех, кто за, и тех, кто против, да, это наложенные на вас санкции персональные, личные, что называется, президентом Украины. А мы, кстати говоря, уже обсуждали эту тему с Геннадием Балашовым, да, это украинец, на которого тоже были вместе, вот вы, параллельно у вас так получилось. Вот, он высказал свою точку зрения на сей счет. Вот, но вот я слушал там кусочек вашего комментария телеканалу «Дождь» Тихону Дзитко, где вы сказали о том, что вы сегодня по большей части просто писатель, публицист и наблюдатель, да, то есть вы не на чьей стороне, не на той стороне, не на стороне Украины, не на стороне России, да, потому как одна коррумпированная страна диктаторского направления, да, воюет с другой коррумпированной страной, вот, и, по сути дела, ну, скажем так, народ стачивается друг об друга, вот, ну, то есть вы сегодня действительно занимаете такую, стали занимать нейтральную позицию. Я правильно это понимаю?
Ну, более-менее. Честно говоря, мне немножко неудобно, что мы начинаем с абсолютно прошлогодней новости, санкции против меня. Тут многое другого случилось, начиная от истории с Набу и кончая Аэрофлот. Поэтому, можно, я просто все-таки буквально два слова скажу. Я считаю, что санкции от меня наложены Зеленским. Я не знаю, сколько их там, потому что я видела, что вообще в украинских списках около 8 тысяч человек, по-моему, находятся под санкциями. Я, правда, не знаю, такие же или немножко другие. Но в моем случае, я думаю, как бы мне не было приятно думать, что вот это вот мой голос настолько весом, я думаю, что в данном случае это просто то, что я предоставляю площадку Алексею Арестовичу. Президент очень боится его как соперника, как электорального соперника, который должен, может, отъесть у него часть электората. То есть я думаю, что, в принципе, конечно, Зеленскому глубоко накласть то, что я говорю, российской аудитории, которая для него отрезанная ломоть. Но я думаю, для него вот это вот существенно, потому что если мы посмотрим, то Арестовича обкладывают абсолютно со всех сторон. Другое дело, что это случилось как-то очень неудачный для Зеленского момент, потому что одновременно с тем, как наложить санкции на Юлю Латынину и еще кучу других, кстати, в основном украинских людей, он, видимо, по тем же самым электоральным соображениям решил переподчинить НАБУ. Сейчас ходят упорные слухи, что это было связано с тем, что НАБУ записала разговор господина Миндича, разговоры господина Миндича, который считается кошельком Зеленского, и там было много чего наговорено. И тут вдруг оказалось, что большое количество людей вышли протестовать против этого решения. И заодно западные издания вдруг начали писать очень жесткие статьи о том, что это черный день для украинской демократии, о том, что Зеленский коррупционер, что Зеленский диктатор, что он должен уйти. В общем, честно говоря, ничего подобного я себе не позволяла даже. И, конечно, у меня нет ощущения, что это непосредственно. И тут, понимаете, возникает, а поскольку Зеленский при этом говорил, что НАБУ надо переподчинить для того, чтобы уничтожить в нем российское влияние, то есть на четвертый год войны в органе, который создавался как орган внешнего контроля, это хорошо известно, что НАБУ теоретически подчиняется, грубо говоря, Демпартии, а США, вдруг оказалось, что это орган пророссийского контроля, то просто мне вот тревожно за журналистов Financial Times, может, они тоже российские агенты, тоже распространяют пророссийские нарративы, тоже они попадут в санкции президента Зеленского. Вот все-таки я бы предлагала перейти, ну, например, к обсуждению этих против.
Да, я как раз, в общем-то, это таким мостиком, да, бы выступала как раз к переходу к этой теме, потому как вот сегодня буквально, да, информация о том, что Евросоюз приостановил финансирование, значит, Украины до возвращения независимости этих самых антикоррупционных органов и предупредила о полной остановке финансирования. Вот интересную точку зрения, кстати говоря, высказал тот же Геннадий Балашов. Я не знаю, согласитесь вы с ней или нет, что на самом деле идет в данный момент такой кулуарный процесс выборов нового президента Украины. И вот все то, что происходило в Киеве, я имею в виду вот эти вот манифестации, акции протестов, причем это же не только в Киеве, это во всех практически крупных украинских городах огромное количество людей вышло. Геннадий Балашов сказал, что вот так вот просто вывести с ну, скажем так, там по щелчку пальцев такое количество людей невозможно. То есть это должна быть какая-то либо подготовка, либо действительно люди должны быть как-то организованы. И вот его точка зрения в том, что Западу, условно говоря, Зеленский перестал быть выгоден там по тем или иным причинам, и идет просто-напросто замена, да, вот, процесс замены президента. Вот согласны ли вы с такой точкой зрения, насколько она вам близка или нет?
Я думаю, что Зеленский очень боится такой замены, отсюда, собственно, вот то, что я им говорила, и попытки всячески Арестовича, и вот эта вот разборка с НАБУ. Но я думаю, что стратегически дело в другом, что после того, как Дональд Трамп отказался поставлять оружие на халяву, а европейцы после того, как они били себя в грудь и говорили, как нам дорога Украина, и вот мы готовы воевать много лет. Кстати говоря, я это принимала довольно за всерьез, но, судя по всему, это был просто элемент блефа и давления на Владимира Путина, чтобы он закруглялся. Так вот, что европейцы поняли, что они не будут оплачивать американское оружие, что дела на фронте очень плохо, что все вполне может посыпаться, и в такой ситуации важно быстренько отскочить и сказать, что, ну, вы бы, конечно, спасли замечательную, прекрасную Украину, но вот вы знаете, тот Зеленский, он оказался коррупционером, он оказался авторитарным лидером, и вот это все его проблема. То есть его не собираются менять, потому что менять будет не на что, там будет все рассыпаться, будет какая-нибудь руина. Но на него собираются сваливать всю вину, потому что вот это уникальная ситуация, когда западная пресса не замечала ничего. Ни ТЦК, ни коррупции, ни непостроенных укреплений, ни госзаказа, деньги на которые чудесным образом исчезли. Ни... То есть тут просто ничего в упор люди не видели, как они, условно говоря, не видят махинации Хамаса в Газе. И вдруг раз тебе из-за НАБУ поднялось такое кирикуку. Но это одна часть Мерлезонского балета. Вторая часть Мерлезонского балета, конечно, которая, опять же, потрясает, это за что вышли люди. Потому что это, опять же, все тот же самый вопрос. Как же это возможно, чтобы вот эти вот активисты, а это выходили активисты, это можно назвать сыросят, это можно назвать Майдан, это можно назвать постмайдан. Но это, грубо говоря, приблизительно те же самые люди, которые на Западе выходили за Occupy Wall Street, а теперь выходят за Палестину от реки до моря. Это приблизительно той же как бы породы публика. Это вот та самая власть активистов, которые ни за что не отвечают, но которые всегда хотят чего-то хорошего и которые на все могут влиять. Это так специфически организована власть в Украине. Эти люди были союзниками Зеленского. Эти люди, более того, собственно, продавили Зеленского на изменение поведения, по сравнению с теми лозунгами, под которые он собирался. Эти люди, собственно, явились в значительной степени причиной войны, потому что если бы Зеленский в 2019 году подписал в Париже федерализацию Украины, то никакой бы войны не было. Он от нее отказался, потому что эти люди поставили ему ультиматум. А сами они ни за что не отвечают, сами они за все хорошее против всего плохого. Это уникальный случай. И вот, то есть, что раздразнило этих людей? Я ни в коем случае не сомневаюсь в искренности их чувств, точно так же, как я не сомневаюсь в искренности чувств Фри Палестин. Они реально не протестовали из-за ТЦК, они опять же реально не протестовали из-за коррупции, но они поднялись в защиту органа, который является абсолютно бесполезным, который мелочный, на мой взгляд, это моя личная точка зрения, так как остальные украинские социальные институты. Но да, он действительно подчиняется Западу. Это действительно орган внешнего надзора. То есть то, что является формально, по крайней мере, органом внешнего надзора, и другие люди, которые работают в НКО или душевно сроднены вот с НКО, вот с этим глобальным коллективным USAID, которые очень хотят на Запад, искренне абсолютно хотят на Запад, они решили, что вот, знаете, это, как сказал замечательно Павел Щелин недавно, это просто опровержение всей колониальной теории, потому что, строго говоря, это же колониальный орган. Ну вот люди вышли за то, что мы хотим быть колонией правильного белого господина, а тут что-то у нас президент Зеленский с правильного пути свернул. При том, что как раз качество управления господина большие вопросы, потому что это же самый страшный вопрос всей этой войны. Это абсолютный пересмотр, по крайней мере, для меня, всех тех представлений о том, как устроен современный мир, и о том, что это мир, в котором все люди братья, и никакой геополитики нету. А потому что ведь если бы эти люди, как бы сказать, нам же вот часто говорят, что в Украине после победы над Россией будет план Маршалла, и вот Россия тоже потерпит поражение. Если она потерпит поражение, то типа это будет дорога к реформам, там тоже будет реализован план Маршалла. И забывают на примере этих активистов и на примере этих органов типа НАБУ, что план Маршалла в Украине уже реализован. Он реализовывался с 2014 года. И, собственно, он в этом и заключался. Это вот такой новый вариант плана Маршалла, что вам дают антикоррупционные органы, которые формально подчиняются Западу, хотя на самом деле, как я уже сказала, такие же бесполезные, такие же коррумпированные, но зато они вот органы колониального подчинения. И у вас общественная политика начинает делаться с помощью активистов, которые считают, что они за все хорошее, против всего плохого. Ну и прежде всего они, конечно, за деколонизацию Украины от проклятой Рашки. И результат этого замечательного плана Маршалла. Единственный вопрос, это было случайно или это было нарушено?
Юля, знаете, я хотела вас спросить, или опять я не могу? Нет, я не могу спрашивать, да? Меня плохо слышно. Юля, я хотела спросить, как вы думаете, то, что американский президент Дональд Трамп принял решение поменять 50 дней на 12, зачем?
Это хороший вопрос. Я думаю, что это из-за встречи Путина и Си Цзиньпина. Там на самом деле не совсем 50 на 10, потому что он, ну, 10 дней назад сказал про 50. То есть какая-то часть этих дней уже истекла. И я обращаю ваше внимание, что 50 дней, они кончались где-то в начале сентября. И сразу после того, как Дональд Трамп это сказал, вдруг китайцы, которые никогда не говорят лишнего, в отличие от демократических стран, которые очень любят говорить вместо того, чтобы делать, которые очень любят платить, в том числе Украине, обещаниями вместо денег и оружия. Я уже сказала, что это такой военно-политический закон Грэшема. Если вы ведете войну, в которой очень много риторики, то риторика, собственно, вытесняет из обращения хорошую валюту. Плохая валюта в виде риторики вытесняет из обращения хорошую валюту в виде вооружений. Так вот, китайцы, которые таким словоблудием не занимаются, они сказали, что 3 сентября Путин приезжает в Пекин. И было понятно, что это демонстрация единого фронта, что не удалось и раскол между Россией и Китаем. И Китай проговорил, что он будет поддерживать Россию в этой войне. И, собственно, чтобы не принимать решения по итогам этой встречи, как мне кажется, в результате Дональд Трамп перенес свой ультиматум, не ультиматум, а сказал, что Путину придется определиться до того, как он приедет в Китай, потому что через 10 дней, ну, 10-15 дней, сколько там, вот как раз и будет середина августа. Как раз незадолго. Пока там еще продлят этот ультиматум.
Ну да. Юля,
да, и вторая вещь, конечно, что это произошло после впечатляющей победы Трампа над Евросоюзом, потому что, ну, конечно, мы такого не видели. Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз долго объяснял Трампу, какие они крутые, и, значит, как они будут с очагом ему сопротивления. И вдруг полная капитуляция, тарифы 15%, 750 миллиардов сжиженного газа, который Евросоюз будет оплачивать вместо более дешевого российского газа. В этом смысле Трамп принес потрясающую сделку США. И если кто-нибудь вот очень часто, ведь у нас же есть трампофобы, которые, ну, просто любое действие Трампа, они любят сразу объяснять, как он промахнулся, пролетел, как он сходил вправо вместо того, чтобы идти влево. Если он пошел влево, то они говорят, что он должен был идти вправо. Если он пойдет по воде, они скажут, что он не умеет плавать. Вот они долго объясняли, какая ужас трамповские тарифы. Ну, просто Трамп связал Европу в бараний рог, и фактически это такой немножко колониальный договор.
Юля,
течение терминологии, которую я не люблю.
Ну да, Юля, и история с Аэрофлотом. Я хочу вас спросить про это. К сожалению, звук у меня плохой, поэтому, я думаю, вы услышали много.
Да, слушайте, ну, это очередной фиолетовый луч, потому что нам сказали вчера, что это будет дэмиджа на полгода, Аэрофлот будет восстанавливаться. Ну, я вчера же не могла не написать в Твиттере, что, ребята, Аэрофлот будет восстанавливаться, во-первых, несколько дней, в лучшем случае. Сейчас Аэрофлот уже сегодня говорит, что у него все рейсы вроде бы уходят по расписанию. Да, они там отменили 50 пар рейсов. Я не помню, там получилось с 300 или скольких. Там был, конечно, жуткий кошмар в Шереметьево. Люди, которые летели, попадали в ужасающие ситуации и всякое такое. Но понимаете, в чем дело? От меня ускользает военный смысл этой операции. Вот когда я вижу, что в регионах, которые возле границы, мосты падают на железнодорожные пути, то я понимаю, да, это вы прерываете транспортное сообщение, да, это классическая диверсия. А в чем смысл устроить, ну, колоссальные неприятности людям, которые летят в отпуск, своих больных бабушек куда-то везут, к внукам едут? Но мне кажется, что это только пиар. Более того, я вам честно скажу, что когда вот все время говорили о том, что Россия может начать вести гибридную войну против Запада, и одна из естественных уязвимостей, это понятное дело в современном мире, ну, дезорганизация работы таких крупных компаний, то я понимала, что да, теоретически при определенных условиях это может произойти, у меня всегда был такой испанский стыд. Вот я думала, ой, боже, вот, ну, условно говоря, когда ходили слухи, что вот там очередной раз где-то что-то упало, и что это сделала Россия, меня охватывал, я не знаю, делала это Россия или нет, но меня всегда охватывал такой некий испанский стыд, потому что я не понимала, ну, а смысл, а цимис-то, а чего? Прибыль-то в чем? Вот я абсолютно не понимаю военного смысла этой истории, и я думаю, что это скорее вот ровно за тем, чтобы в очередной раз по телемарафону прокричать, что смотрите, мы этих нехороших русских наказали коллективным образом за войну, потому что они все виноваты. Как там говорила девочка, которая выступала от имени этого белорусского РДК, а на дожде она сказала, ну, во-первых, все россияне отвечают за войну, потому что вот они за нее отвечают, а во-вторых, это мы показываем тем людям, которые против войны в России, как надо действовать. Вот вы определитесь, снимите или штаны наденьте.
А, ну да, это мне напоминает историю в Советском Союзе с антисемитизмом. Немножко вот как бы все русские антисемиты или каждый второй или третий. Вот как-то так. Юля, вот вопрос, который вам прислали вчера. Спросите у Латыниной, считает ли она, что Россия имеет моральное право диктовать Украине условия?
Вы знаете, мне тут недавно господин Макфол давал интервью Дудю, и в нем рассказал, как он был против войны в Ираке. И господина Макфола немедленно уличили, и его уличили не только в том, что он был за войну в Ираке, но привели несколько потрясающих цитат из его статьи, в которых он писал, что существование Ирака представляет собой, вот существование Саддама Хусейна в его нынешнем виде и так далее, представляет собой угрозу стратегической безопасности Соединенных Штатов. Вот если не ходить вокруг да около, а добираться до середины тех безумных тейков, которых нам почуют, который нам почует мировой Коминтерн, то середина их как раз заключается в том, что Украина по определению, там, любое вмешательство в дела любой суверенной страны запрещено, что бы она ни делала на своей территории. Даже если в Украине совершается ползучая культурная революция и потихонечку в ней отменяется русский язык, а сама Украина из бывшей части Российской империи, собственно, бенефициара экспансии этой империи на Запад, пытается перебить крышу и пытается стать буферным государством США, то типа это не ваше собачье дело, даже вам в эту сторону глядеть запрещено. Так вот, я никак не могу смириться с ситуацией, при которой, ну, по крайней мере, согласно господину Макфолу, существование за 11 тысяч километров от Соединенных Штатов страны, которая, ну, ровным счетом ничего не может сделать с Соединенными Штатами, в которой не говорят по-английски, в которой нету никаких исконно англоязычных граждан и так далее, и так далее, угрожает, еще раз, стратегической безопасности Соединенных Штатов. А ситуация, при которой вторая половинка империи, продукт экспансии этой империи на Запад, бенефициар этой экспансии, соучастник этой экспансии, страна, которая никогда не получилась бы в таком размере и с таким населением, если бы не Российская империя сначала, которая завоевала земли имперского подчинения, а потом Советский Союз, который завоевал, аннексировал, надо сказать, с моей точки зрения, это была большая стратегическая ошибка Сталина, Галичину и Волынь. Земли, которые никогда не входили в Российскую империю. И когда нам говорят, что это не ваше дело, что эта страна действует на этой территории, и не дай вам Бог даже глядеть в эту сторону, мне кажется, да, что это газлайтинг. И это газлайтинг не только России, но прежде всего самой Украины, в которой активистам, желавшим уехать на Запад, всей страной уехать на Запад, что было совершенно понятно, тогда вся Россия хотела всей страной уехать на Запад, внушили, что Ребят, вы делаете все правильно. Вы деколонизуете свою страну. А если там на юго-востоке кто-то говорит по-русски и Пушкина почитает, ну, он или второсортный украинец, или вот он жертва имперской колонизации, его надо перевоспитать. А если идет к войне с Россией, но мы тогда вас объявим жертвами и скажем, что вам все позволено.
Ага. Евгений Власов спрашивает вас, Юля, сколько будет идти война? Спасибо.
Война будет идти, пока Путин не достигнет своих целей. Сейчас официально провозглашаемая цель – это 4 области плюс Крым. Но поскольку в процессе собачка может подрасти, ситуация в Украине может поменяться, достаточно сложно сказать. Потому что, условно говоря, если сейчас Запад действительно сильно, сильно ослабит поддержку, а у меня ощущение, что они готовятся именно к этому, собственно, поэтому и сливают Зеленского, и фронт посыпется, то и начнется в Украине, внутри Украины гражданская война. Понятное дело, что Путин не будет... Не обязательно это гражданская война в таком явном виде, но, допустим, сильное расслоение и расчленение различных регионов, то понятно, что Путин не будет сидеть сложа руки и будут продвигаться совсем другими темпами. Я уже говорила, что в данном случае мы имеем ситуацию абсолютно классическую, которая была описана у Сунь-Дзы в «Искусстве войны», когда Сунь-Дзы пишет, что самое важное – добиться не поражения, обеспечить не поражение. А вот очень часто победа зависит от ошибок или не ошибок противника. Вот не поражение себе Путин обеспечил. Он явно будет как минимум очень небольшими темпами, но которые не очень дорого стоят России продвигаться. И это и есть не поражение. А если в Украине начнется руина, то, понятное дело, это перейдет уже в победу. Но это, как я уже сказала, зависит от ошибок противника.
Вы сейчас сказали, Юля, Путин обеспечил себе не поражение. Вот и объяснили, почему. То есть его продвижение...
Это называется древнекитайский военный термин.
Ага. У нас есть звонки, если можно, мы пойдем. Если можно. Спасибо.
А нет, к сожалению, уже нет, уже звонок пропал, да.
Ага. Тогда я спрошу дальше, те, кто прислал вопросы. Юля, кто, по-вашему, сегодня больше манипулирует, Киев или Москва?
Вы знаете, я боюсь, самый печальный для меня ответ заключается в том, что больше всего манипулирует Запад. Среди тех разочарований, которые вот я лично пережила, я не могу назвать это разочарование, это изменение точки зрения. Все-таки до 22 года я могу честно сказать, что, видимо, да, моя, не то что до 22, а и несколько позже, мои представления, в принципе, укладывались в представления вот такого ельцинского либерала о том, что все после 91 года, как Фрэнсис Фукуяма описывал, случилась победа демократии во всем мире. Люди являются братьями, геополитики не существует, она осталась только в умах каких-то старых дедов. И какие-то звоночки, которые постоянно позванивали, да, там, экспансия НАТО на восток. В рамках этой модели мира успешно, тем не менее, объяснялись. Вот это, знаете, вот то, что произошло со мной, я думаю, что не только со мной, это такая, как Коперниканская революция. То есть ты думаешь, что Солнце вращается вокруг Земли. Ну как оно? Все органы твоих чувств об этом свидетельствуют. А это удачно и легко объясняет все видимые, наблюдаемые события. Потом ты начинаешь приглядываться, и у тебя возникают в этой картине мира ну, какие-то странные вещи, типа эпициклические движения, которые совершают, как известно, Марс и Венера, который не очень хорошо тоже, вернее, описывается в этой картине мира геоцентрической, но с некоторыми напряжениями. Да вот, например, тебе действительно непонятно, то есть ты видишь, что Кремль беспокоится о расширении НАТО на восток. И ты думаешь, ну ничего не беспокоиться, да, все люди живут в мире, дружба, жвачка, Россия, часть Европы, и откуда не гонит. Ну вот, вот чего Кремлю беспокоиться расширение НАТО на восток? Чего Кремль говорит, что Горбачеву давали какие-то гарантии, когда, оказывается, этих гарантий никто не давал, точнее, их нету в вписанном виде, никто ничего не подписал. Давать-то давали, но никто ничего не подписал, а поди за дальностью лет разбери. Потом ты видишь, что размещают в Польше какое-то ПРО, и вдруг Кремль начинает волноваться. И тебе твоя же либеральная пресса объясняет, ну что эти дураки волнуются, это ПРО против Ирана, вообще о чем разговор? А потом ты видишь, что Путин вот в рамках этого ПРО предлагает тем же Соединенным Штатам какое-то сотрудничество, говорит, ну давайте, вот если это против Ирана, будем совместно использовать Габалинскую РЛС. Ему говорят, не, пошел нафиг со своей габаринской РЛС. Ты думаешь, ну действительно, что он со свиным рылом в калашный ряд полез? Ну вот что он навязывается? А потом, ну там, происходит несколько итераций, и происходит вторжение России в Украину, события, за которыми ты особо не следил и, в общем, ничего не видел, кроме, ну, например, истории с аннексией Крыма или истории с Майдана, которым ты сочувствовал. Или истории со сбитием MH17, который действительно сбил российский БУК, Кремль глупо об этом врал. То есть твои, естественно, сочувствия полностью на стороне тех, кого вторглись, и ты думаешь, господи, какая это глупость в 21 веке чего-то выяснять с помощью войны. И вообще, ведь сейчас мир глобален, и Россия, выключив себя из этого глобального мира, обрекла себя, ну вот, условно говоря, на то же самое, на что Иран в свое время себя обрек. И вдруг после этого ты с удивлением обнаруживаешь, что начинается, например, та самая отмена россиян, о которой я только что говорила. И ты думаешь, ну как же сейчас вот тут Запад-то вступится, сейчас вот Соединенные Штаты скажут, да, ты думаешь, конечно, люди перенервничали, на них сыпятся бомбы, поэтому понятно, это совершенно естественно, раз сыпятся бомбы, они должны немедленно отменять Шендерович. Ну кто же делает что-нибудь другое? Шендерович за вас заступается, на вас сыпятся бомбы, конечно, вы должны обнулить Шендерович. Абсолютно логично. Но думаешь, ну вот, или там вот вас вышло 20 тысяч, только 20 тысяч человек было задержано тех, кто вышел против войны, а тут президент Зеленский говорит, что россияне, езжайте в Россию, свергайте Путина. Ну да, человек волнуется, он, наверное, вот тут он перенервничал, надо обращать на это внимание. Но думаешь, наверное же старший брат-то вот в лице Соединенных Штатов ему покажет, что это ошибка, что, ну как, ну, нет, не принят такой дискурс на Западе. Вот, вот условно говоря, я только что цитировала, встал бы и сказал, слушайте, эти иракцы, а они такие, они негодяи такие, они сначала вторглись в Кувейт. И вместо того, чтобы свергнуть Саддама Хусейна, они ничего не сделали. А потом мы, американские войска, вышибли Саддама Хусейна из Кувейта. И они все равно не свергли Саддама Хусейна. А потом даже мы для них свергли Саддама Хусейна, они все равно устроили из своей страны, черт знает что, в общем, несостоявшийся народ, имперские какие-то генетические рабы. В общем, если какой иракец уехал на Запад, пусть немедленно возвращается в Ирак и устраивает там нормальную жизнь. Борются, если не против Саддама Хусейна, потому что уже нет, то против ИГИЛ. Ну, просто немыслимый текст. Да? И вы можете себе представить такой текст в устах западного политика?
Ну, безусловно, нет. А вот когда вчера вы говорили с Боровым,
это просто я не закончила свой длинный монолог. Я все подхожу к Саддаму Цимису. То есть... Вот момент оказался, ну, бедные люди, да, переволновались. Но сейчас мудрый Байден или мудрый Госдеп, ну, напомнит человеку, чтобы он все-таки не генерировал нацистские теги. И вдруг через некоторое время ты понимаешь, что эти нацистские теги реально генерируются людьми, которые сидят на USAID. То есть они пришли с другой стороны барьера, и что это ровно то самое, что сейчас есть по всему Западу, потому что вот этот вот новый левый нацизм, он же как устроен, или расизм, он же устроен так, что с одной стороны тебе говорят, там, он всегда в пользу жертв. Он всегда отменяет тех, кто по какой-то причине преуспел, например, представители белой западной цивилизации, но он всегда требует, что вот эти вот нехорошие белые патриархальные сексисты или генетические имперцы, или, кто, или врожденные белые расисты и так далее, у них всегда есть способ покаяться, у них всегда есть способ разоружиться перед партией, сказать, да, мы вот, значит, такие нехорошие, мы приносим за это прощение. И, собственно, это ровно то, что избавляет людей, которые генерируют вот эти вот, вот страшные тейки, от подозрений, от упреков в том, что они расисты и нацисты. Потому что если бы они просто, условно говоря, ходили и рассказывали, ну, скажем, евреям, какие они ужасные, то это бы проходило по разряду антисемитизма. А если есть какие-то люди, которые сидят в Гарварде и ходят с табличками «Queer Jews for Palestine», и сама какая-нибудь Маша Гессен рассказывает, что вот какие нехорошие евреи, то тогда совсем другое дело. Когда, видите, даже эти агрессоры, они вот тут вот, честно признаются, они честно разоружаются перед партией, они честно говорят о своих генетических, имперских и прочих недостатках. И вот ровно эта модель, целиком позаимствованная как раз из всяких USAID-овских опросов, она, с одной стороны, активистами в Украине внедрялась, а во-вторых, обратите внимание, что была вся российская оппозиция, которую, собственно, ставили на колени и принуждали говорить ровно это. И точнее, или это говорить, или этого не замечать, потому что всегда там есть вариант, типа, как вы смеете это замечать? И вот когда ты понимаешь, что это как минимум была реально модель развития, которая навязывалась Украине перед тем, как ее взяли бы в Евросоюз, если бы проскочила, если бы Путин не напал. И когда ты понимаешь, что из Украины действительно реально делали антироссию, потом а тут Путин напал, да он рехнулся, да что же это у них с ним такое случилось? И что самое мягкое, что можно сказать, что это было просто вот в свое время в Советском Союзе строили коммунизм, как оно, как товарищ Маркс завещал. Вот глобальный USAID в Украине построил вот такое вот государство с властью активистов. Такой новый коммунизм. А потом получилось то, что и, ну, самое мелкое, что можно сказать, что это получилось не совсем нарочно, что за этим геополитические интересы по ограничению России, возможно, не совсем стояли, по крайней мере, не у всех участников данного действия. И действительно существует. Это не история про, да, старых дедов, которые, что нет, все люди не братья. В современном мире геополитика существует, только надо, естественно, понимать, что она заключается не в том, что, условно говоря, все в мире ненавидят Россию.
Но геополитические соображения, например, там, продиктовали образование Евросоюза. Они диктуют отношения Китая и США. Они продиктовали, скажем, поведение всех государств в Первой мировой войне и привели, собственно, к Первой мировой войне. И да, в тот момент, когда Россию не приняли в Европу, а я думаю, что такой вариант существовал, но просто испугались, что просто Россия слишком большая, и это дело перевесит, то тогда были заложены стратегические причины этой войны, потому что Россия может либо быть частью Европы, либо тогда будет Европа, Евросоюз отбирать куски, бывшие куски России, которые так неосторожно распалась в 91 году. И, естественно, особенно в случае Украины, это вызовет понятную реакцию.
Юля, вы когда вчера общались с Константином Тарчем Боровым, я услышала такую фразу, он сказал: «Юля, мы с вами заслужили». Ну, заслужили там санкции и прочее. А забыто уже то, что вы были в антивоенном комитете, то, что вы говорили тогда, а я очень хорошо помню, что вы тогда говорили по поводу войны Украины-России. И вот...
Я, собственно, сейчас кратко тоже вот да, эта коперниканская революция происходит в твоем сознании, и ты вдруг понимаешь, что вот все те эпициклы, которыми ты объяснял, я не знаю, там, расширение НАТО на восток, оно сводится к нулю одной простой фразой профессора Мершаймера или одной простой фразой моего любимого Патрика Бьюкинена, который в 2006 году, Карл писал, что политика не оконов Соединенных Штатов, заметим, не оконов, не активистов, которые подчинены USAID, не оконов Соединенных Штатов, которые выдают необеспеченные чеки странам Балтии и Украины, кончится катастрофой в тот момент, когда Россия предъявит эти чеки к оплате. 2006 год.
Угу. И вот на фоне того, что сказал Боровой, что, Юля, мы с вами заслужили, сейчас я читаю в чате, пока я тут пыталась как-то подключиться, вы позвали Латынину, а почему не Симонян или Скобееву? Вот я вот это читаю и думаю, Юля, если бы вам такие вот вещи говорили, у вас была бы какая-то реакция на подобные заявления или вряд ли?
Ну и говорят постоянно, и это, собственно, способ не спорить. То есть, когда вы понимаете, что вы не хотите спорить с человеком, и когда человек приводит доводы в отношении своей позиции. Мы же с чего начали? Да? Мы начали со странного и, казалось бы, необъяснимого в рамках вот геоцентричной системы мира, в рамках вот этой вот левой приятной системы мира, история, когда бросились российские либералы поддерживать Украину и встретились с волной хейта в свой адрес и с требованием, и, условно говоря, тот же Алексей Навальный, который призвал выйти на улицу и набить с автозаками тела, чтобы остановить эту войну, услышал, что он не бутерброд. Кстати, обратите внимание, да, вот президент же Зеленский призвал всех россиян на антивоенных возвращаться из Запада и свергать режим. И можно было подумать, что, наверное, вот человек погорячился, но если кто-то вернется, чтобы свергать режим, то он тогда удостоится похвалы от президента Зеленского. Но вот Алексей Навальный вернулся, и он не только не удостоился похвалы, его нашли другой способ его отменить. И вот этот необъяснимый в рамках картины мира, где все люди братья, где геополитики нет, эпизод, который, собственно, и заставил меня думать. Потому что нет, мне не нравится, когда меня отменяют те люди, для поддержки которых я рискую всем. Я начинаю думать, а что, собственно, происходит? Это не единственная причина. Было много других, я просто сейчас не буду все перечислять. Мне было безумно странно видеть, как гнобят тот же самый Дождь. Есть классическая антивоенная позиция. Наши мальчики гниют в окопах, что они там забыли. За эту классическую антивоенную позицию тогдашний Дождь, который быстро исправился и принял линию партии, отменили со словами: нет, вы не должны говорить «наши мальчики», вы должны говорить «военные преступники». Ребят, а зачем вам это с точки зрения войны с Россией, если, ну, как бы, простите ради бога, но даже немецкие нацисты, когда они листовки-то разбрасывали над советскими позициями, они же не писали «вы недочеловеки», а они писали «бейте своих комиссаров, что вы тут забыли в окопах». А зачем же как бы самим себе стрелять в ногу, но в рамках той теории, о которой я говорю, другой теории, да, грубо говоря, теории Коперника, согласно которой разламывалась исторический российский метапроект по половинке, и надо было соблазнить украинских активистов и объяснить им, что они не русские, что они какие-то другие. Их брали в Европу только на условии отмены своей исторической идентичности. Отчасти потому, что, ну, собственно, на этом построены все вот эти вот безумные антиколониальные учения. А все новые левые, они эксплуатируют идею, что вы лузеры, вы жертвы, и вам должны. А отчасти потому, что действительно геополитически это было очень удобно. Я не сомневаюсь, что если бы Украина смогла полностью себя произвести культурную революцию и отменить в себе русский язык, и отменить в себе российскую культуру, русскую культуру, то да, конечно бы, вот Украину Европа могла переварить. И вот понимание этого, что это было нет, не нарочно, и что это было удобным геополитическим инструментом, по крайней мере, для части людей, которые этим занимались, этому очень, мне кажется, трудно что-то противопоставить, и поэтому гораздо проще человека отменить, гораздо проще сказать, ну, ты это самое, Симонян тут. А
Я хочу.
ужас-то заключается в том, что, извините, пожалуйста, получается, что те вещи, которые нам говорил Путин, может быть, некоторые из этих вещей он просто гораздо лучше знал. Вот можно у меня простой вопрос? В 2002 году, до всякого Ходорковского, Путин еще, кстати, демократически избранный лидер, 2002 год. Там НТВ, правда, но, знаете, НТВ у многих есть в анамнезе. Путин просится у Клинтона в НАТО. И Клинтон говорит нет. Через несколько месяцев Путин узнает, что Украину приглашают в НАТО. Простите, а в рамках теории все люди братья, геополитики нет. Как можно объяснить это решение? Украина что в этот момент более свободная, менее коррумпированная, чем Россия?
А Юля, а вы как это объясняете?
Я это объясняю ровно тем, что Россия была слишком большая, что это такой кусок, который очень тяжело переварить, и что Россия подставилась сама, Советский Союз подставился сам. А Советский Союз распался на 15 частей. Была бы вот эта самая Финна, как Карело-Финская ССР, а распался бы на 16. Да, ровно по линии перфорации, где искусственно все это нарезали большевики. Это была абсолютно чреватая войнами катастрофа. И это была... Падающего добивают. Когда вы, нависая над Европой, как сказал Байден, с 1812 года, вдруг распались на столько частей, сами заметим, что как раз американцы тогда превосходно понимали опасность этой ситуации. Именно отсюда знаменитая речь Буша в украинском парламенте, когда он просил, ребята, не отделяйтесь. То есть я ни в коем случае как раз не хочу сказать, что какие-то враги развалили Советский Союз. Как раз Советский Союз развалили партийные чиновники, которые хотели положить причитающиеся им области в карман и никогда еще к столь крупной империи не распадалась от столь ничтожных причин. Но понимаете, в чем дело? Это будет, наверное, последняя вещь, которую важная я скажу, а потом, если у вас еще будет остаться вопрос. Я долго думала, с чем сравнить ситуацию России и Украины. Я же ведь историк, я очень люблю аналогии и метафоры. И я все время какие-то не очень правильные метафоры подбирала. Вот одна из метафор я говорила, ну, представьте себе, Техас выделился из состава США и вдруг занялся деколонизацией и начал деколонизировать себя от американской истории. Еще выяснилось, что советский посол вмешивается в выборы. Наверное, США были бы недовольны. Или другой пример. Это не очень устраивающий меня пример. Я сейчас, наконец, скажу, как меня устроит, допустим. Да вот есть такая штука Прованс. Южная Франция долго-долго говорила на другом языке. Еще, собственно, в 20 веке Лангедой и Лангедок – это два разных языка. Собственно, южный французский, провансальский он гораздо больше похож на каталонский. Он сейчас практически исчез. Но вот представьте себе, там в начале 20 века Франция проигрывает Первую мировую войну, ее, соответственно, победители говорят, что, вы знаете, у вас тут Южная Франция – это нация, которая должна самоопределиться, и вообще ее долго угнетали проклятые французы с севера. Ну, понятно, что у вас начнутся некоторые большие проблемы за отношения между Южной и Северной Францией, при том, что вы всегда сможете вытащить из шкафов истории достаточно скелетов, чтобы рассказать, значит, об ужасах деколонизации в виде альбегойских походов и так далее, и так далее. Но я, наконец, поняла, нашла пример, который меня полностью устраивает. А знаете, какой?
Интересно.
Конец III века, Римская империя распадается на несколько частей. Одна из них – это так называемая Гальская империя, которая существует на территории, которая включает в себя современную Испанию, современную Францию, часть современной Бельгии и Германии. И, соответственно, вот я вдруг себе представила, понимаете, Гальская империя – она не является проектом, наконец, деколонизации племени арвернов и освобождения его от страшного угнетения со стороны римлян. И Гальская империя – это вполне себе сообразование, которое вполне могло, знаете, прекрасно существовать. Возможно, было бы даже здорово, если бы оно осталось, потому что, возможно, после этого бы не произошло тех событий, которые с Римом начали происходить спустя век. Не будем сейчас в это углубляться. Но суть заключается в том, что Гальскую империю неправильно описывать как результат колонизации Римом Галлии. И если бы императоры Гальской империи вместо того, чтобы продолжать сохранять римские обычаи и латинский язык, стали все доставшиеся им территории, напоминаю, от Кадикса до Устья-Рейна, деколонизовать и везде насаждать славные обычаи племени арвернов и их короля Верцингеторикса, и еще проситься при этом, у них при этом распродавать оружие, уничтожать римское образование, уничтожать армию, а в качестве военной защиты надеяться на помощь сассанидов и пытаться стать буферным государством сассанидов, то дело бы кончилось очень плохо. А дело и так кончилось плохо. Но вот я к тому, что надо понимать, что если вы многонациональное государство, которое говорит на разных языках, в которых есть очень разные традиции, которое является продуктом и бенефициаром движения империи на Запад, и в ходе этого движения в это государство включены такие разные земли, как земли имперского освоения, завоеванные еще Екатериной, или говорящие только на украинском языке, конечно, запад Украины, который очень долго находился сначала под австрийцами, а потом под поляками, то пытаться сделать из этого проекта Галичину от реки до моря в надежде, что за это вас примут в Евросоюз. Это очень чреватая история.
Юля, я хочу спросить вас еще один вопрос, который я получила. Спросите у Юлии Латынина. Не боится ли она, что стала частью интеллектуальной войны против Украины, учитывая ее знаменитость и популярность?
Нет, я боюсь, что войну против Украины ведут прежде всего те самые активисты с самыми лучшими побуждениями, которые устроили в Украине задолго до войны, пытались устроить культурную революцию, которые были в полной уверенности и не без основания, что Запад, или, по крайней мере, вот эта вот система НКО, USAID-овская, это одобряет, и которые реально считали, что это просто очень хорошо, которые навязывали Украине образ жертвы, которую колонизовала страшная Россия, точно так же, как Хамас и западное НКО искренне считают, что вот бедные палестинцы – это жертвы, а евреи на этой земле – это страшные колонизаторы, с которыми можно все что угодно делать. А я боюсь, что войну против Украины, или точнее культурную революцию в Украине, осуществляли именно те, кто вот сейчас вышел на площадь не потому, что ТЦК, не потому, что коррупция, а потому, что, видите ли, вот покусились на орган большого белого господина в виде НАБУ.
Я еще один вопрос, Денис, еще один. Юля, маленький короткий рассказ и вопрос к вам. Я знаю человека, который живет в Канаде. Он не украинец. И он с первого дня поддерживал Украину просто, ну вот реально, как сумасшедший. Он посылал туда деньги, он собирал здесь акции, он ходил к русскому посольству. То есть я более... Он поставил украинский флаг на свой дом. Вот, ну я не знаю более такого активного человека, который бы здесь, в Канаде, поддерживал Украину, как этот парень. И однажды он пошел на встречу украинской диаспоры или что такое, ну, в поддержку, так сказать, Украины. И он пошел и решил там выступить. Там было довольно много людей. И когда он вышел и стал рассказывать, что он делал все это время, на него чуть ли не камни полетели. Пошел вон отсюда, русня поганая, нам не важно, что ты там помогал, уходи, тебе тут не место. И он, конечно, не ожидал, растерялся, потому что он как бы думал, что наоборот его, ну, как бы утрируя, Юля, похвалят, да? А тут его чуть ли послали там куда подальше. И мы с ним потом на эту тему разговаривали, и он говорит, ну, как же так? Ну, я же, и я тоже. Ну, как же так? И мне объяснили недавно, как же так. Мне объяснили украинцы, живущие здесь, что смотри, если это бы говорили украинцы его адрес, которые сегодня в Украине, их можно еще понять. А те, которые здесь живут, эти-то почему так себя ведут? Им же помогали, их поддерживали. В чем?
А у меня вопрос. А вот этот вот ваш приятель, который стал выражать негодование по этому поводу, разве он не видит, что он занимается, стал частью интеллектуальной войны против Украины?
Очевидно, нет, Юля.
А что ж такое? Что ж случилось? Вы понимаете, это же ведь очень интересная манипуляция людьми. И это, собственно, и есть способ построения секты. Когда, с одной стороны, вы отменяете человека, а с другой стороны, вы запрещаете ему обращать на это внимание. То есть вы его унижаете, вы его отменяете, но он еще может заслужить прощения, если этого не заметить, и продолжать как бы все больше и больше служить. Но на самом деле, мне кажется, что мы действительно сейчас немножко слишком много времени посвятили Украине, потому что меня интересует как раз другое. Вот я еще раз вам рекомендую свою вот эту вот новую статью, которая называется «Низкопоклонство перед Коминтерном», что такая же модель поведения вот всеми этими НКО, всеми этими новыми левыми навязывалась российской оппозиции. И что люди для того, чтобы чувствовать себя высокоморальными, отвечающими запросам высокого мира белых господ, должны были говорить: «Да, наш Пушкин ужасен. Наши бизнесмены все сотрудничают с Путиным. Наш народ несет коллективную ответственность. Только границы 91 года, только суд над военными преступниками. А если их нельзя судить, отправить в лагеря перевоспитания и так далее, и так далее. А если российский народ это не понимает и не разделяет, ну, видимо, он какой-то, знаете, все-таки генетически дефективный. Вот мы, конечно, выше него по своему интеллектуальному развитию». И вот этот набор безумных тейков, который крайне левый по своему содержанию, и не случайно он там включал в себя все требования отмены Илона Маска, отмены Трампа, отмены АФД и так далее, отмены Павла Дурова, как здорово, что его посадили во Франции и так далее, борьба против глобального потепления, фри Палестины. Вот. А это совершенно поразительно, что ну вот те люди, которые в 90-х считали, что кончилось противостояние России и Запада, надо просто делать так же, как на Западе, и были абсолютно прозападно ориентированные. А в какой-то момент планка, особенно после войны, стала задираться все выше и выше. И вот эти требования сейчас звучат так. А если ты им не соответствуешь, ты ведешь интеллектуальную войну против Украины. И вот то, что это, этот настолько левый дискурс стал, ну, в российской оппозиции такой же принятой, как, условно говоря, фри Палестины в западном, в университете Гарварде. Вот, мне кажется, это заслуживает дополнительного осмысления. И да, я ничего не могу поделать. Это действительно другая картина мира по сравнению с картиной мира, которую вот эти леваки предлагают, согласно которой Путин ни с того ни с сего вторгся в Украину, а никакая агрессия не может быть допустима, и суд над военными преступниками. Ребят, почему суд над военными преступниками? Простите, пожалуйста, я ни в коем случае не осуждаю Соединенные Штаты, когда они за последние несколько, пару десятков лет вторгались в разные страны. Но мне кажется, что тот человек, который, скажем, после американского вторжения в Ирак требует суда над всеми военными американскими преступниками, считает, что эти преступники – это все американские военные, которые, выполняя приказ, вошли в Ирак. Суверенный Ирак, да, который ничего не мог сделать американцам. Он, такие люди есть, но они сумасшедшие, они крайне левые, на них показывают пальцем. Как оказалось, что такого же рода люди внутри сейчас российской оппозиции, вот внутри того мирка, который сложился, воспринимаются как, знаете, просто вот моральные светочи?
Юля, у леваков есть шанс?
А где?
Я бы сказала, везде.
Это самая печальная часть ответа, потому что понятно, что у леваков огромный шанс в Европе. И это та причина, по которой Европа... И у леваков нет никакого шанса в России. Это просто вот-вот реальный маргинал. У леваков большой был шанс в Украине. И остается большой шанс в Украине. Потому что, еще раз повторяю, вот демократы на самом деле относились к Украине... Я сейчас понимаю, и когда я слушала Макфола, но приблизительно так, как они относились к черным в своих внутренних городах. Вот кто такие черные? Черные – это люди, которые живут во внутренних городах на пособие, ничего не умеют. Мы сделаем так, чтобы они выходили из школы технически неграмотными, но зато мы им объясним, что белые им должны, и что когда они грабят магазины, это в знак классового протеста. И получается, что на выходе, получается, на выходе избиратели, которые голосуют за вас, демократов. Вот абсолютно примерно так же демократы через USAID объясняли украинцам, что, ребята, вы должны, вы жертвы, вот эта проклятая русня. А то, что это могло кончиться очень плохо для Украины, ну, это же проблема самих украинцев, им же ничего не обещали. И вот это искусственно навязываемое разделение на россиян и украинцев, которое лежит в значительной степени, оно не совсем искусственное, оно, и даже, можно сказать, совсем не искусственное, но оно разделение, которое, если его начать, то ты будешь резать по-живому. Если его не начинать, то все нормально, то у вас просто две половинки некого метапроекта. Как только вы начинаете этот единый организм резать по-живому, оттуда брызжут фонтаны крови, и это неизбежно. Вот. И то, что, вот, как я уже сказала, проект построения такого нового образцового государства, государства жертв и активистов в Украине был практически осуществлен, как вот новыми левыми. В России шансов не имеет. Количество людей, которые готовы признать, что они генетические рабы, ну, в общем, на самом деле плюс-минус совпадает с количеством людей, которые финансово зависят от USAID. Но в Европе он имеет огромные шансы. И это одна из главных причин, почему традиционная модель развития России, которая называется «делай как в Европе, и не ошибешься» со времен Петра Первого, она больше не работает. Потому что в Европе строят социализм, в Европе строится государство, система государств, в которых забирают от тех людей, которые работают, и отдают тем, которые не работают, чтобы они за вас голосовали. И если еще 20 лет назад спроси любого представителя российской элиты, хочешь как в Европе, он бы сказал, конечно, да. Сейчас он, конечно, условно говоря, технодиктатура для него будет технократия, даже с элементами диктатуры, будет для него предпочтительнее, если только элементов диктатуры не будет очень много.
Ага.
В этом смысле Путин проигрывает, потому что он вместо технократии с элементами диктатуры стоит диктатуру с элементами технократии. А ее привлекательность сильно снижается.
Спасибо, Юлия. Денис?
Спасибо, Юля, да. Я хотел спросить, вот мы очень много времени сегодня посвятили как раз Украине, а вот относительно России, вот у меня такой коротенький вопрос, а вы видите будущее России сегодня? Если видите, то каково оно? Я имею в виду при действующей власти.
Смотрите, все зависит от того, чем это будет. Как я уже сказала, технократия с элементами диктатуры или диктатура с элементами технократии. Потому что в рамках того, что мы наблюдаем не только в Европе, но и в других развитых странах мира, вот эта привычка наплодить избирателей, которые будут голосовать за тех, кто будет давать халяву, она кончается очень плохо. Она просто превращает страну в течение буквально нескольких лет на наших глазах, но для начала там в помойку третьего мира. Для начала туда просто ввозят гигантское количество избирателей мусульман, которые тоже считают, что им все должны. И, кстати говоря, настолько нерациональная политика, меня это главный фактор, который меня заставляет сомневаться в том, что все, что произошло внутри России и Украины, что это был какой-то там страшный гигантский заговор со стороны западных политиков. Потому что, судя по тому, что они делают со своими собственными странами, их трудно заподозрить в наличии стратегического мышления, согласитесь? То есть как-то получается, что относительно России, Украины эти люди строили какие-то абсолютно люциферовские планы на десятилетия вперед, в то время как относительно своих собственных стран они не могут продумать абсолютно тривиальных результатов массовой миграции. Так вот, поэтому я все время вспоминаю, что не надо объяснять злым умыслом то, что можно объяснить простым непрофессионализмом, как говаривал в свое время император Наполеон. И вот в этом смысле, к сожалению, та модель развития, которая раньше называлась «сделай как на Западе», она исчерпана не потому, что у России есть какой-то особый путь, а потому что на Западе стали происходить какие-то очень плохие процессы. Но возникает вопрос, а какая другая модель развития? И другая модель развития – это, конечно, технократия. Потому что, ну, более-менее плюс то, что делает Китай. Она позволяет в кратчайшие сроки мобилизовать, развить экономику. Она позволяет в кратчайшие сроки действительно сократить экономическое и технологическое отставание. Но при одном важном условии – технократии должна быть достаточное количество свободы. То есть если вы просто там Акунину впаяли 14 лет, разогнали всех, сажаете всех за лайки, то у вас просто в стране не будет того количества мозгов, которые нужно, чтобы осуществить технологический прорыв. При том, что многие из этих мозгов будут уезжать на Запад, приезжать в Германию, просто охреневать от того, что происходит, и говорить, а куда бы нам уехать? И говорить, поехали-ка мы в Дубай.
Ну да. Ну да. Юля, а если...
Я сказала, что я сейчас шансы России оцениваю гораздо более оптимистично, чем я их оценивала в 2021, и тем более в 2022 году, хотя бы по той простой причине, что одна из существеннейших черт причин реакции всей российской элиты на эту войну был ужас. Почему? Потому что было ощущение, что Запад, Европа, цивилизованный мир полностью диктует правила игры. Даже если там, даже если они, скажем, в этой ситуации не правы, то все равно они диктуют правила игры, и ничего не остается, как лечь на брюхо и поползти. И вот когда Путин сломал международную изоляцию, когда оказалось, что Китай и Индия клали на эти санкции, клали на Запад, то оказалось, что Запад больше не диктует правила игры. И казалось ведь в начале войны, и это уравнение действует сейчас, ведь понимаете, чтобы быть успешной современной компании, нужно быть международной. Ты должен быть Теслой, ты должен быть... В России 140 миллионов человек, вы не можете создать... внутри России свою собственную Теслу. А это правило продолжает до сих пор действовать. Это будет одно из главных ограничений на развитие российской экономики. Но тот факт, что Запад больше не может устанавливать правила игры, а на самом деле, мне кажется, для развития российской экономики, да, будет очень существенным. Потому что ведь в конечном итоге все решается не на поле, не все решается на поле боя, хотя многое. В конечном итоге все решается от соревнований экономических систем. И парадокс заключается в том, что соревнование экономических систем в 80-е выглядело так, что с одной стороны был рынок и демократия, а с другой стороны был тоталитаризм и госплан, и госплан, естественно, проиграл. А сейчас, с одной стороны, вы видели статью инсайдера про школьников, которые решают задачи для РЭБа?
Нет.
Нет.
Потрясающе, значит... России удалось построить гигантскую, просто гигантскую систему, при которой практически, как я понимаю, все подающие сколько-нибудь интересные математические, инженерные надежды школьники, количество их даже не в десятках, а просто реально в сотнях тысяч. Там только 16,5 тысяч заявок из других стран СНГ. Они в возрасте 15-16 лет уже вовлекаются в решение, ну, например, следующих задач. У вас есть беспилотник? Он должен доставить пиццу человеку, который сидит и ждет его в поле. И вот он, значит, должен эту пиццу доставить и зависнуть над этим человеком и помигать. Понятно?
Ну, так...
Что за пиццу доставляют? Понятно, что за пиццу доставляют?
Ну да, это понятно, да.
А вы знаете, это, конечно, очень гражданская задача по доставке пиццы, но иногда бывают еще более сложные задачи. Доставке этой пиццы почему-то мешает РЭП. Как нам обмануть РЭП и доставить таки пиццу и зависнуть над человеком в поле? И, значит, вот это вот 15-летние дети решают эти задачи. Это программирование, это инженерные задачи. А, слушайте, многие из них к 16 годам имеют большие контракты. И вот хотите или не хотите, но дети, которые вот такой ДСАФ играют в 15-16 лет, у вас может быть, даже несмотря на там, численное несопоставимое количество детей, а все-таки в Европе 450 миллионов человек, в России 140, у вас могут быть некоторые преимущества перед детьми, которыми которых вводят в мечеть молиться в рамках уроков против исламофобии.
Юля, ну вот пример с детьми, да, гениальными, одаренными, которые в 15-16 лет решают такие задачи.
Прекрасная, по-моему, задача, да? Как помешать, как обмануть рэп, который мешает доставить пиццу?
Ну да, я имею в виду, когда эти дети вырастают и становятся бринами, дуровыми, вы понимаете, что я имею в виду, они уезжают на Запад, там, Соединенные Штаты в основном. Это правило или это что?
Ну, понимаете, обратите внимание, что эта программа, она имеет одна из ее косвенных целей предотвратить, чтобы они уезжали на Запад, потому что если ты в 15 лет решил множество задач по доставке пиццы, значит, несмотря на противодействие РЭБа, и к 18 годам заработал свои первые миллионы по контрактам, почему-то, знаете, почему-то Министерство обороны страшно интересовалось вопросами доставки пиццы. То, во-первых, не факт, что ты уедешь на Запад, а во-вторых, как бы, ну, не факт, что тебя отпустят, не факт, что тебе захочется. Ты уже, в общем, очень неплохо реализовался в вопросах доставки пиццы.
Юля, вы эмоциональный человек?
Да.
Разве?
Конечно, очень. Просто у меня эмоции вызывает не то, что оно вызывает у этого самое у человека, который среднего статистического пользователя Фейсбука. У меня самая эмоциональная вещь в моей жизни — это крушение Римской империи. Я вам врать не буду. А, и триумф христианства, конечно.
Юля, я... Спасибо вам большое. Искренне говорю, это вот... Ну вот и вы тот человек, которого не то что боишься перебивать, а просто не хочется. Спасибо огромное. Спасибо, удачи.
А я думала, я говорю. И не забудьте, господа, что я закончила только что свою повесть. И что у меня только что вышла книжка «Сотворение Бога» об истории иудейского монотеизма.
А где же эту книжку добыть, Юля?
А книжка легко находится в интернете. Ее издала Эксмо. Значит, соответственно, вот, ну, там, если это будет на нашем сайте, у нас, естественно, будет описание этой книжки под описанием этого видео, но, в частности, маленькая лекция о жизнеописании Моисея у нас вот только что, я после того, как закончила повесть, выложила эту лекцию у себя и на YouTube-канал.
Юля, у вас есть, это сейчас банальные вопросы не бывают, у вас есть из ваших книжек, из ваших, то, что вы любите больше всего, то, что вам самой очень, очень нравится?
Ну, я думаю, что очень хорошая книга «Неизбег».
Как вы сказали еще раз, можно?
«Неизбег». У меня был целый цикл, посвященный Северному Кавказу, и вот книга «Неизбег», я считаю, что может быть одна из моих лучших. Ну и весь цикл Ивейской империи, который я надеюсь продолжить, вот сейчас буду продолжать, я тоже думаю, что это неплохо.
Мне неловко задавать вам один вопрос, и я...
Ну и мои книжки об истории христианства, я тоже считаю, что это совсем другое, это уже не художественное, но я ими, если честно, горда, да.
Без сомнения, вот не сочтите это глупостью. Но я не решаюсь, но решусь. Меня тут спрашивают неоднократно уже о том, кто ваши родители, какой вы национальности, понятно, какой толщины у вас кошелек, ну и всякую фигню подобного толка. Но про кошелек это выносим за скобки, это уж совсем как бы за гранью. Но кто ваши родители, по поводу национальности тоже, наверное, за скобки. А вот
почему они русит? Я русская. Я просто на иврите ответила.
Я знаю, что вы ответили на иврите. Вы меня еще больше сейчас удивили, Юля. Вы знаете иврит?
Нет, потому что на самом деле я не знаю современного иврита. Они ло яхаля ледабер иврит модернит. Валь они эхоля ликротара. Но я могу читать Тору. Вот, мне мой иврит нужен был совершенно для технических надобностей, потому что странно писать о происхождении иудейского монотеизма и не знать библейского иврита. Это какая-то, по-моему, такая уже просто полная наглость. А вот то же самое касается и моего греческого, кстати говоря. Вот, и, соответственно, я русская, родители мои, мой папа Леонид Латынин, прекрасный русский поэт. Я, ну, то есть по нынешним временам, конечно, можно сказать, идите и читайте книжки, но еще проще найти его на Фейсбуке, потому что, ну, моего отца часто называют последним русским поэтом Серебряного века. Это действительно так, это абсолютно потрясающие стихи. Это не пожалеете. Мама Алла Николаевна Латынина, литературный критик известный, сейчас она, правда, уже почти ничего не пишет. Во времен перестройки она была очень известна, так что я выросла исключительно в литературной семье и с детства знала, что буду писателем. Что я буду журналистом, я не знала. Если честно, я себя по этому журналистом и не считаю.
А я подумала сейчас, что, взяв ваши книги, я с удовольствием стану читателем. И знаете, Юля, вот вы сейчас сказали о нерусит. Я жила в Израиле 4 года. Конечно, вы меня удивили, это ничего не сказать. Мало того, вы это еще так произносите, как будто вы в Израиле пожили всю жизнь. Я вам скажу, Литрот. И всего доброго, Юля, и с большим удовольствием всегда и очень. Спасибо.
Спасибо большое, Юля, спасибо. Всего доброго, спасибо.